Глава 3. На ветру. Спуск на кораблях верхом на языках пламени вниз на западное побережье острова, что назвали Гренландией. Его оконечности указывали на северный полюс Авроры, но форма суши, как говорили, была очень похожа. На самом деле сходство было в лучшем случае приблизительным — 0,72 по шкале Клейна. Но все равно остров назвали Гренландией. Скалы преимущественно были сложены из черного долерита, сглаженного льдом при ледниковом периоде. Паромы с людьми на борту приземлились у западного берега без происшествий, рядом со спущенными ранее роботизированными аппаратами. На самом корабле почти все собрались на своих городских площадях и наблюдали за высадкой на больших экранах. Кто молча, кто в бурных чувствах. В каждом городе по-своему. Но какой бы ни была реакция, всеобщее внимание было приковано к экранам. Вскоре им предстояло спуститься туда всем, за исключением сменяющегося экипажа поддержки, которому полагалось следить за состоянием корабля. Остальных же ждала жизнь на Авроре. И хорошо, потому что почти все, кто высказывался по этому поводу, заявляли, что хотели бы спуститься на ее поверхность. Некоторые же признавались, что боятся. Кое-кто даже говорил, что им не интересно туда спускаться, что их устраивает и корабль. Кому нужны были голые скалы на безжизненной луне, на берегу пустого моря, когда у них уже был этот мир, где они прожили всю свою жизнь? Некоторые задавались этим вопросом, но большинство отвечало «мне». И они наблюдали за высадками на экранах своих городов с таким напряжением, которого еще ничто ни у кого не вызывало. Средняя частота биения сердца — 110 ударов в минуту. Новый мир, новая жизнь, новая солнечная система, которую они намеревались заселить, терраформировать, подарить всем последующим поколениям. Кульминация путешествия, начавшегося еще в саванне более сотни тысяч лет назад. Новое начало новой истории, новое начало самого времени. День первый, год нулевой. А-01. По корабельному времени. День 170 000 40. Юэн входил в первую группу высадки, и Фрея наблюдала за ним на экране, слушала его трансляцию, пока он брел возле небольшого убежища, уже по поверхности, неподалеку от приземлившихся паромов. Все, кто находился в группе, передавали информацию о происходящем своим семьям, друзьям, городу, биому, кораблю. Голос Юэна теперь звучал ниже тембром, чем когда он был мальчишкой. Но в остальном ничем не отличался от того, каким он был, когда они играли в Новой Шотландии. Возбужденный, любознательный. Создавалось впечатление, что он ожидал увидеть больше, чем кто-либо другой из спустившихся. Услышав его голос, Фрея невольно улыбнулась. Она не знала, как он попал в первую группу. Но если подумать, он всегда неплохо умел попадать туда, куда хотел. Группы отбирались лотерейным способом из числа людей, обученных к высадке и подготовительным работам. И он, несомненно, прошел тесты, по которым определялось, кто сумеет справиться с необходимыми задачами. Подделал ли он результаты лотереи? Сказать наверняка было трудно. Фрея настроила наушник только на его голос. Все члены группы высадки говорили с оставшимися на корабле. Радиус орбиты планеты Е составлял 55 сотых астрономической единицы, и она находилась ближе к Тау-Кита, чем Венера к Солнцу. Однако светимость Тау-Кита достигала лишь 55% светимости Солнца. Поэтому Е и ее Луна получали в 1,71 раза больше звездного излучения, чем Земля, тогда как Венера — в 1,91 раза больше. Луна Е, которую теперь все называли Авророй, синхронно вращалась вокруг круговой орбиты планеты Е на среднем расстоянии 286 тысяч километров. Масса Е создавала гравитацию 3,58 G. Аврора — 0,83 G. Это служило основной причиной, почему они собирались занять Аврору, а не Е, которая хоть и принадлежала классу «крупная Земля», была чересчур крупной. Или, если точнее, имела чересчур большую силу притяжения на поверхности. Из-за этого с нее не взлетели бы ракеты, не говоря уже о том, что люди не могли бы там комфортно себя чувствовать или хотя бы просто выжить. Аврора получала как прямой свет от Тау-Кита, так и куда более мощный, отражавшийся от поверхности планеты Е. Этот отраженный солнечный свет, Тау-свет, был действительно обильным. Юпитер, для сравнения, отражает около 33% достигающей его солнечной радиации, а Альбедо-Е было почти так же велико, как у Юпитера. Поэтому освещенная часть Е довольно ярко сияла в небе Авроры и днем, и ночью. Так что свет распределялся по поверхности Авроры неравномерно. А поскольку сама Аврора вращалась синхронно с Е, как Луна с Землей, освещенность полушария, всегда обращенного к Е, и полушария, всегда отвернутого от Е, различалась. Полушарие, отвернутое от Е, освещалось простым образом. Дни и ночи длились по 9 дней. Днем было максимально светло, ночью максимально темно. И светили только звезды. Планета Е не появлялась вообще никогда. В полушарии, обращенном к Е, действовала более сложная схема. Девятидневной солярной ночи сопутствовало весьма значительное количество света, отраженного от неизменно висевшей в одной и той же точке неба, что с разных точек поверхности Авроры выглядело по-разному, но всегда проходя все свои фазы, оставалось на одном месте. Ночью в этом полушарии Авроры видно, как Е переходит от одной до полного круга около полуночи, а потом к рассвету снова убывает до четверти. Таким образом, всю солярную ночь на этой стороне Авроры Е давала обильный свет. А самое темное время в этом полушарии наступало в середине солярного дня, когда планета Е затмевала Тау-Кита, и в той части Авроры, где наблюдалось затмение, а именно на широкой полосе поперек средних широт, не было ни Тау-света, ни света от Е. На границе двух полушарий была также заметна слабая либрация, когда Е, проходящая свои фазы, поднималась выше или опускалась ниже горизонта. Конечно, либрация происходила и везде, но ее было не так легко разглядеть, когда планета находилась высоко в небе, на постоянно меняющемся звездном фоне. Возможно, с диаграммой режим стал бы яснее, но аналогия Луны и Земли также могла помочь получить представление, если иметь в виду, что с поверхности Авроры планета Е выглядела гораздо крупнее. Примерно в 10 раз крупнее, чем Земля была видна с Луны. А поскольку она имела высокое альбедо и получала 1,71 земной инсоляции, то и выглядела гораздо ярче. Крупная, яркая и всегда в одном и том же месте на небе, откуда ни посмотри с обращенного к ней полушария, со слабым либрационным колебанием. Если смотреть с точки высадки, то она висела почти прямо над головой, лишь немного южнее и восточнее зенита. Огромный сияющий шар, то медленно растущий, то медленно убывающий. «Когда изучим фазы, сможем использовать их как часы», — сказал Юэн Фрея. «Ну или календарь, не знаю, как это назвать. День и месяц здесь — это одно и то же. Как бы мы его ни назвали, это будет уже не та единица времени, что была у нас на корабле». «Наверное», — согласилась Фрея. «А как же месячные у женщин? Мы все это время везли месяцы с собой». «Ах да, думаю, что так. Что ж, значит, теперь они снова будут в небе, только длиной 18 дней. Интересно, не получится ли из-за этого путаница?» «Посмотрим». Гренландию избрали местом высадки отчасти потому, что она находилась в полушарии, обращенном к Е. Кто-то сказал, что если посмотреть на Аврору с поверхности Е, то Гренландия будет расположена на ее диске примерно в том же месте, что слеза скатилась бы из левого глаза на лице Луны, если смотреть на нее с Земли. Красивая аналогия. Сложный световой режим Авроры создавал в атмосфере сильные ветры, и на поверхности океана очень часто поднимались огромные волны. Эти волны имели очень длинный разгон. На некоторых широтах они и вовсе не встречали суши и беспрепятственно огибали всю Луну и всегда под силой тяжести 0,83 G, благодаря чему достигали очень высокой амплитуды, далеко за сотню метров в гребне, когда расстояние между гребнями достигало километра. Они были больше всех волн на Земле, если не считать цунами. А поскольку они не стихали на протяжении 9-дневных ночей, поверхность океана замерзала только в определенных бухтах и в тихих заливах некоторых островов. Когда людям Авроры настанет час выйти в океан, о чем многие говорили с большим воодушевлением, это сопровождалось бы значительными трудностями.
«Сейчас мы собираемся покинуть станцию», — сказал Юэн в динамик своего шлема. На корабле его слушали 287 человек. Остальных членов экспедиции слушали 1814 человек. Шел день 170043. А-0-3.
«Мы в костюмах, они довольно гибкие и легкие. Нас забрали индикатор, шлем прозрачный, по крайней мере мне через него видно все, так что ощущение хорошее», —